Говорит Радио Свобода. Норвежский журналист рассказывает о том, как его чуть не убили в Чечне.
Пламя горящего автобуса осветило меня, я побежал еще быстрее к высокой траве.
Надежда Савченко продолжает голодовку. Вице-президент США потребовал ее освобождения.
Надежда Савченко, украинский паспорт, и судить ее на территории Российской Федерации не имеет никакого права.
Михаил Лесин пересек американскую границу через 40 дней после своей загадочной смерти.
Если он умер от тупых травм головы, почему на установление этого факта понадобилось 3 месяца?
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Журналисты требуют наказать виновных в зверском нападении на их коллег в Чечне. 9 марта, когда российские и зарубежные репортеры вместе с представителями комитета по предотвращению пыток возвращались из Беслана в Грозный, на их автобус напали неизвестные и стали избивать всех находившихся внутри. 8 человек пострадали, 4 госпитализированы, а автобус был сожжен. Больше всего досталось норвежскому журналисту Остину Винстаду. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Курникову.
В какой момент вы поняли, что происходит что-то не то?
Я понял, что происходит что-то очень серьезное, когда нас остановили и заблокировали машины. Из этих машин выпрыгнули люди с палками и побежали к нам. Они подбежали к машине и стали бить в окна. Я попытался спрятаться вглубь. К тому времени все уже столпились в центре автобуса, так что я остался в хвосте с левой стороны. А потом один из нападавших проник через соседнее со мной окно, которое он разбил, и стал меня избивать. За ним последовал второй с правой стороны автобуса.
Вы пытались с ними разговаривать?
Я пытался. Я сказал им, что я норвежский журналист. На одном из нападавших не было маски. Я посмотрел ему прямо в глаза и очень спокойно сказал «Салям алейкум». Но это не произвело на него никакого впечатления. Он с еще большим усердием принялся меня бить.
А что произошло потом? Вас вытащили из автобуса или продолжали бить в автобусе?
Я был все время в автобусе. Они пытались меня вытащить, но я сказал себе, что ни в коем случае не дамся. Эти люди известны тем, что убивали журналистов, адвокатов, убивали людей выстрелом в затылок. И я подумал, вот теперь настал мой черед. Если бы они вытащили меня из автобуса, то меня бы били уже не 2 человека, а 20. Они бы окружили меня и били бы до тех пор, пока не пристрелили в затылок. Такие мысли были у меня в тот момент. И так я сопротивлялся до последнего. Они разорвали мою куртку и свитер, пытаясь вытянуть. И даже рубашку разорвали, так что я сидел полуголый. Я уперся ногой в стену автобуса, и один из них взял что-то типа отвертки и воткнул в мою ногу. Но какой-то дьявол в моей душе говорил: «Хорошо, я умру, но им придется серьезно поработать перед тем, как они убьют меня». А потом они меня почему-то оставили. И в тот момент я начал думать о жене, о том, что она останется вдовой. Она будет абсолютно одна, мы собирались переезжать в новый дом. Эти мысли придали мне силы. 2 нападавших на меня в тот момент на несколько секунд не было рядом. И я сам выпрыгнул из автобуса и побежал в сторону поля с высокой травой. Они побежали за мной, но у меня хорошая спортивная подготовка, так что я оказался проворней. Через 5 секунд после того, как я выпрыгнул, автобус вспыхнул пламенем. Я понял, что они оставили меня, потому что хотели поджечь меня в автобусе. Я не говорю по-русски, но шведский журналист объяснил мне потом, что после того, как они всех выволокли из автобуса и избили, они сказали, что тот, кто остался в автобусе, заживо сгорит. Но я этого не знал. Думаю, мне надо пойти в церковь и помолиться. Пламя горящего автобуса осветило меня, и я побежал еще быстрее к высокой траве. Я прыгнул в траву, упал и стал ползти зигзагом, потому что я был уверен, что они последуют за мной. Но, с другой стороны, я понимал, что теперь им придется распылить силы, и у меня появится возможность противостоять им по одному. Я взял в руки камни, потому что я не собирался сдаваться без борьбы».
Когда автобус загорелся, рядом с вами останавливались люди, чтобы помочь?
Да, на свет горящего автобуса начали останавливаться люди, чеченцы, ингуши. Мы были им очень благодарны. Я был без рубашки, и один человек дал мне свой свитер. Он сам остался без одежды, но свитер дал. Для меня это настоящие люди Чечни и Ингушетии. Чеченцы и ингуши – это те, кто помог, а не преступные хулиганы и террористы, которые на нас напали. Нападавшие на нас – преступники.
Как скоро приехали врачи и полиция?
Очень быстро. У меня есть подготовка в оказании первой медицинской помощи. Когда приехали врачи, я как раз делал из шарфа бандаж Марии, потому что у нее была большая открытая рана. То есть я могу с полным правом сказать, что медицинская помощь, которую нам оказали, была превосходной. И медицинская помощь, и отношения полиции были прекрасными. Нам выдали двоих вооруженных охранников, которые были с нами 24 часа. Так что я исключительно благодарен и полиции, и местным властям в Ингушетии. До конца жизни буду им благодарен.
Когда вы планировали поездку в Чечню, что вы ожидали увидеть?
Мне было интересно, как живут люди, как они могут там жить. Я думал, что люди должны жить в постоянном угнетении, в постоянном страхе, что с ними может случиться самое плохое. Их похитят, они исчезнут, их будут пытать. А мы все знаем, что все эти криминальные группы, как та, которая напала на нас, находятся под покровительством властей, власти им платят. Так что я ожидал увидеть авторитарное общество, которое управляется страхом.
И что вы увидели?
Я бегло познакомился с тем, как люди живут в насилии, в угрозах, в терроризме, который спонсируют власти против мирных людей. То, что произошло со мной, это пустяк. Я был там только 3 дня. Я жив и в относительно хорошем физическом состоянии, я почти здоров. Но как люди, которые живут в этом каждый день, как они выносят это? Вот об этом я сейчас думаю.
Вы считаете, что люди, которые на вас напали, не связаны с властями? Или это один организм?
Я знаю, что нападавшие на нас были чеченцами, номера на машинах были чеченскими. Они знали про нас все, знали нас практически по именам. А эту информацию они могли получить только от властей, которые полностью контролируют республику. Так что, по большому счету, на нас напали представители чеченской власти и напали жестоко. Это случайность, что я жив, это удача, что я выпрыгнул. Но это я говорю о властях Чечни. А власти Ингушетии, напротив, оказали нам всяческую помощь и поддержку. Так что между Чечней и Ингушетией есть огромная разница. Не между чеченцами и ингушами, а между властями двух республик.
Если бы вам предложили поехать в Чечню еще раз, вы бы поехали?
Сейчас мне очень сложно ответить на этот вопрос. Но та ситуация, которая сейчас сложилась в республике, не может продолжаться вечно. Когда-нибудь она изменится, и тогда я хочу приехать в Чечню, чтобы увидеть простых людей, понять их жизнь, узнать все о них, о тех, кто помог мне в самую сложную минуту в моей жизни, о том человеке, который отдал мне свой свитер.
Норвежский журналист Остин Винстад рассказывал о нападении в Чечне. В Донецке Ростовской области продолжается судебный процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. За его ходом следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Антон, добрый вечер. На прошлой неделе, когда мы с вами говорили, был драматический момент, когда Надежде Савченко судья не разрешил выступить с последним словом, и она объявила сухую голодовку. На этой неделе Надежда такую возможность получила, так что, наверное, можно сказать, что первоначальный план, который мы с вами обсуждали, а он, видимо, заключался в том, чтобы отвлечь от ее выступления внимание журналистов, провалился.
Можно сказать и так, потому что более 50 журналистов и СМИ было аккредитовано в день выступления Надежды Савченко в Донецком городском суде. Заседание было очень коротким, уложились буквально за полчаса. Сначала Надежда Савченко произнесла короткую совсем речь, такую добавку к своему тексту последнего слова, где она раскритиковала суд за перенос заседания на 9 марта, ну и достаточно жестко вообще высказалась в отношении суда и обвинения, закончила свою речь тем, что встала в аквариуме, встала на скамейку и показала неприличный жест в сторону коллегии судей и прокуроров. За этим последовало традиционное замечание за нарушение порядка в зале суда. А потом переводчик зачитал текст последнего слова, которое Надежда подготовила еще к прошлому заседанию, к 3 марта, практически без изменений. На этом процесс завершился, и это было все, что Надежда Савченко хотела бы сказать. Через полчаса ее опять в наручниках и под охраной, под конвоем увезли в СИЗО Новочеркасска, где она и находится сейчас.
Но в четверг произошла неожиданная вещь. Появилось письмо Петра Порошенко, якобы адресованное Надежде Савченко. Она получила его, объявила о прекращении сухой голодовки, а потом выяснилось, что это письмо написал не президент Украины, а российский пранкер. Но я не хочу в такую дешевую конспирологию вдаваться, но, честно говоря, очень трудно поверить в то, что вот это такой был пранкер без помощи каких-то серьезных организаций смог такое устроить. Как это из Донецка все видится?
Надежда Савченко в своем последнем слове заявила о том, что у здания СИЗО до вынесения приговора будут стоять ее сестра, ее мама, ее друзья, активисты, которые приехали с Украины и из России в том числе, будут стоять с пикетами в поддержку, пока не будет вынесен приговор. Более того, она заявила о том, что будет продолжать сухую голодовку, если время вынесения приговора будет больше, чем неделя, 7 дней. В итоге озвучивание приговора отложили до 21 марта, и сухая голодовка автоматически продолжилась. К СИЗО на следующий день приехали сестра Надежда Савченко, Вера, мама Мария Ивановна, приехавшая из Украины активисты, адвокаты и генконсул из Ростова-на-Дону. И во время этой встречи адвокаты практически сразу, Марк Фигин, прошел к Надежде Савченко в СИЗО. Его провел туда начальник исправительного учреждения. И вот там было озвучено письмо, которое якобы президент Украины Порошенко прислал Надежде Савченко. В нем он просил прекратить голодовку, высказывал заботу о ее здоровье. И в таком предположительном ключе или возможном ключе высказывался о том, что после освобождения или после того, как Савченко будет доставлена в Украину, так или иначе, возможно, что она найдет себе место в обновленном правительстве страны, как было указано в письме. Адвокат отнес письмо Надежде Савченко, вышел от нее с ответом, зачитал этот ответ на камеры. Там было огромное количество СМИ, которые следили за тем, что происходит у здания Новочеркасского суда. И буквально через час в твиттере Марка Фигина появилась первая запись о том, что письмо было поддельным. Я сразу же связался с адвокатом, поскольку следующая запись была о том, что твиттер либо подвергся, либо вот подвергается в данный момент взлому. Но нет, Марк Фигин подтвердил полностью то, что письмо было поддельным, то, что президент Украины его не писал. Тут же и пресс-секретарь первого лица Украины подтвердил, что действительно Порошенко только устные пожелания и одобрение Савченко высказывал, а никаких писем не отправлял. Генконсул Украины, через которого, по всей видимости, по словам Марка Фейгина, поступило это письмо, сначала выразил недоумение. Он явно был не в курсе вообще ситуации и возможных фальшивых писем. А потом ситуация начала немного проясняться. Я связывался и с одним из этих пранкеров, который, по всей видимости, готовил это письмо и обманул и генконсул Украины Виталий Москаленко, и адвоката Марка Фейгина. Он звонил и тому, и другому, представляясь, соответственно, другим лицом. Другой пранкер, который работал вместе с ним в паре, звонил в администрацию президента и, по всей видимости, как-то общался там, пытаясь получить какие-то удостоверяющие факторы, удостоверяющие подлинность письма, там почту и какие-то еще моменты, которые можно было использовать для доказательства. К вечеру стало понятно, что письмо было поддельное, это точно, что Порошенко никаких писем не писал, что адвокат Марк Фейгин, по меньшей мере, был введен в заблуждение, так же, как и генконсул Украины в Ростове-на-Дону. Целью письма не очень можно внятно объяснить, какая была цель у этого письма. Сам пранкер в разговоре сказал, что он хотел лишь указать на то, что правительство Украины не предпринимает никаких действий, и сподвигнуть правительство Украины к каким-то более активным действиям по освобождению Надежды Савченко. Если честно, в такую добрую волю людей, которые обманули такое количество фигурантов этого дела, верится с трудом, но история вышла грязная. Потом были опубликованы телефонные переговоры, которые вел неизвестное лицо, якобы по голосу с адвокатом Марком Фейгиным. Там всплывают, в общем, совсем нелицеприятные подробности. И вся эта история завершилась в четверг вечером, когда были выложены и все телефонные записи переговоров всех действующих лиц этой истории. И, в общем-то, все уже отписались и сказали публично о своем участии. Единственное, по факту, серьезно пострадавшее лицо во всей этой истории, это, скорее всего, по всей видимости, генконсул Украины Виталий Москаленко, на которого, наверное, падет какое-то наказание, поскольку он участвовал, не знаю, своей роли во всей этой истории. Он от комментариев, как официальное лицо, отказывался. Но, в общем, такие какие-то очень короткие подробности нам удалось узнать. Он тоже был вчера у СИЗО. На данный момент, наверное, история исчерпана. Итогом стало то, что Савченко отменила голодовку, сухую голодовку, она продолжает просто не принимать пищу, но жидкость она хотя бы стала принимать. Адвокаты еще в четверг вечером стали заявлять о том, что у нее есть проблемы со здоровьем, и организм не воспринимает воду, отторгает ее. Но врачей, украинских врачей, на которых она настаивала, допустить к ней пока не допустили. В четверг они находились в Ростове-на-Дону. В пятницу активисты устроили у стен СИЗО еще одну акцию, добиваясь того, чтобы врачей все-таки пропустили к Надежде Савченко в СИЗО.
Антон, во всем мире в эти дни проходит новая волна кампании в поддержку Надежды Савченко. Есть очень серьезные заявления официальных представителей из Европы и Соединенных Штатов. Были пикеты, были митинги во многих городах, в том числе и в России. Доходят ли отголоски всех этих акций до Донецкой, Ростовской области?
Я спросил в четверг Марка Фегина, который посетил Надежду Савченко, известно ли ей о тех акциях в поддержку, которые проводят и политики по всему миру, и обычные граждане, которые выходят в пикеты с пикетами на митинги, на какие-то публичные демонстрации поддержку. Он сказал, что он практически обо всех, вот сколько, говорит, сумел собрать данные, он обо всех ей сказал, и в том числе, по его мнению, это тоже повлияло на отмену сухой голодовки, поскольку в одном из писем, в одном из ответных обращений Надежды Савченко, которое он сумел показать после посещения СИЗО, говорилось о том, что она воспринимает очень серьезно поддержку, которая оказывается по всему миру, и беспокойство такого количества людей для нее играет роль. Беспокойство, прежде всего, за ее здоровье и жизнь.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента Радио Свобода в Донецке, Ростовской области Антона Наумлюка. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз ввести персональные санкции против Владимира Путина и еще 28 человек, причастных к незаконным действиям в отношении Надежды Савченко. Помимо Путина, они просят включить в санкционный список главу ФСБ России Александра Бортникова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и нескольких его подчиненных, главу Комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, а также прокуроров, судей и других чиновников, причастных к фальсификации материалов дела Савченко, ее незаконному задержанию, аресту и выдвижению сфабрикованных обвинений в убийстве и незаконном пересечении границы. Вице-президент США Джозеф Байден призвал Россию снять все обвинения против Надежды Савченко и немедленно освободить ее. Надежда была незаконно заключена в тюрьму в России и предстала перед судом по сфабрикованным обвинениям. В течение последних 20 месяцев она стала символом украинской национальной гордости и силы, заявил Байден. Она была даже избрана в Раду, находясь в тюремной камере. Ее незаконное дальнейшее содержание под стражей является явным нарушением обязательств России по Минским соглашениям, и она должна быть немедленно освобождена, подчеркивается в заявлении вице-президента США. С призывами освободить Савченко выступил Вахтанг Кикабидзе, российский режиссер Владимир Назаров, русский Пен-центр. Митинги в ее поддержку прошли во многих городах мира, в том числе и в России, где они были жестоко разогнаны. В социальных сетях появилось сообщение о том, что молодого москвича выгнали из дома родители, потому что он поддержал Надежду Савченко. 18-летний Василий Недопекин не просто поддержал Савченко, но и ездил на судебный процесс, который проходит в Донецке. Вернувшись в Москву, он участвовал в акциях в поддержку Савченко, в том числе и возле здания ФСБ на Лубянке. Он был задержан полицией далеко не в первый раз. Это и стало причиной конфликта с родителями. Вот что рассказал мне Василий Недопекин.
Политикой заинтересовался летом 2014 года. Заинтересовался политикой тогда, когда понял, что то, что ведется по телевизору, не совсем рисует картину происходящего в стране в целом. Я понял, что у нас в стране средства массовой информации не совсем независимые. То есть они работают от государства. И понятное дело, кто их кормит, как они отрабатывают свои деньги. И вот отсюда я понял, что нужно бороться в первую очередь за правду.
Но это было связано с событиями в Украине или с чем-то другим?
Да, с событиями в Украине в том числе. Как раз вот лето 2014 года, как раз это то время, когда был самый разгар в вооруженном конфликте на юге-востоке Украины. Я не пытался
никогда навязывать свою точку зрения другим. Ну, я и считал, и считаю до сих пор, это бессмысленно тратить время. Если кто-то считает, что Крым российский, ну, пускай считает. Я не ставлю цель никого переубедить, знаете.
Тем не менее, вы не просто придерживаетесь других взглядов, но вы активно выходите на пикеты, на акции, то есть фактически пытаетесь людей переубедить, причем не ваших знакомых, а случайных прохожих, да?
Это понятное дело, потому что это реально нужно, активная фаза выражения своего мнения, когда вот человек пытается донести до общества то, что ну не все так просто, не все так легко, и что не всегда как бы правда, да.
Я знаю, что у вас с родителями сложные отношения, да?
Да, с родителями сложные отношения, вот ничего поделать с этим не могу. Вот, совсем недавно, к сожалению, моя мама совершила поступок, который я от нее не ожидал. Она просто-напросто рассказала соседке все про меня, про всю мою политическую деятельность, про мои взгляды, которые я придерживаюсь, какую позицию занимаю по русско-украинскому конфликту, а моя соседка оказалась жесткой украинофобкой. Я тут же оказался бандеровцем, там, русофобом. При первой возможности готов убить в первую очередь своих родственников, да. Эта соседка может рассказать другим соседям, с которыми я не знаком, и получается, что уже весь дом может уже в ближайшем будущем как бы показывать на меня пальцем, говорить, что вот бандеровец. Я боюсь, что вот этот мамин поступок, он может в будущем трансформироваться, что ли, во что-то худшее. Я, наверное, не смогу жить, допустим, в том доме, где я живу, вот, ну, как минимум.
Она на вас как-то нападала, да?
Она не нападала, она скорее угрожала, что ли, говорила, что была бы моя возможность, я бы тебя там убила, там, не знаю, по поводу того, что за такие взгляды, как у тебя, тебе только одна дорога, это на зону, там, ну, вот такие вот речи, конечно, неприятные, шли, конечно.
Я читал, что вас просто выгнали из дома родственники, это правда или нет?
Выгнали, конечно, это правда, но в скором времени, конечно же, пустили, конечно же, обратно, не дали мне уйти намного дальше от дома. Конечно же, все это закончилось благополучно.
Но это было связано с тем, что вы поддержали Надежду Савченко, да?
Да, это в первую очередь, да, связано с тем, что я поддержал украинского военнослужащего, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации.
Я знаю, Василий, что вы не просто поддержали, а вы ездили даже в Донецк на ее процесс, да?
Да, я ездил на ее процесс, был свидетелем того, как ее последнее слово перенесли. То есть я слышал своими ушами, да, как она говорила, что объявляет сухую голодовку, как бы. Это я все слышал, это на самом деле тяжело передать, какие эмоции тогда переполняли не только меня, но и всех, кто был на ее процессе. А я был поражен тем, что вот такой вот убийцу, что ли, чуть ли не террористку, которая вот так вот пропадает обществу, государство охраняет силовые структуры. От этого я, конечно же, был в легком недоумении, потому что вот этот вот путь перевозки, охрана ее уже в зале суда, конечно же, не может оставить человека равнодушным к ней, потому что это, ну, извините, когда вы видите кортеж из 5-7 машин, которые конвоируют зал суда и обратно из зала суда в СИЗО, где она содержится, бронированный грузовик, в котором ОМОНовцы и на каждого ОМОНовца по автомату Калашникова, и при этом они защищают одну беззащитную в наручниках слабую женщину, вот это, конечно же, не оставляет наблюдателя равнодушным. Вот это, конечно же, осталось в памяти надолго.
А как вы вообще решились туда поехать и почему? Сложная, наверное, поездка?
Я туда не один ехал. Вообще, почему я туда поехал? Просто потому, что у Надежды Савченко украинский паспорт, вот прежде всего украинский паспорт, и судить ее на территории Российской Федерации не имеет никакого права.
То есть вы просто решили ее поддержать своим присутствием?
Именно так, да. Было интересно своими глазами увидеть, как она себя чувствует, как она выглядит, как не обращается вообще.
Какое впечатление она на вас произвела?
Бесстрашная, сильная, душевно. Женщина с солдатской выправкой. После того, как я приехал в Москву, развернулась целая кампания по выражению солидарности с украинским военнослужащим. То есть проводились пикеты, митинги, различного рода мероприятия, в ходе которых, конечно же, власть очень болезненно реагировала, то есть задерживала людей, невзирая на их возраст, на их физическую силу, то есть забирали даже инвалидов. И тех людей, которые перенесли не один инсульт, тоже задерживали людей, и причем довольно грубо. Я в этом участвовал, меня тоже задерживали, в течение 2 дней, 2 раза на 2 разных мероприятиях.
И узнали об этом ваши родители?
Да, об этом узнали, конечно же, мои родители. Я никогда не скрываю, куда я иду, что со мной, как бы, потому что все равно они об этом узнают. Им навязывают негативную сторону по поводу сообщения, да, и они смотрят, конечно, все то, что происходит. Если бы я не сказал, допустим, да, что меня там задерживали, я содержусь в отделе полиции, они все равно бы об этом узнали, потому что новости о задержаниях, они всплывали в интернет-новостях.
И они сказали, что такого сына, который поддерживает Савченко, они держать дома не хотят.
Приблизительно в такой форме, да. То есть они говорят, что я поддерживаю убийцу и, получается, поддерживаю убийство бандеровцами русских. Ну, это по их словам.
Они абсолютно убеждены, тоже такие же украинофобы, как ваша соседка, да?
Не такие же, знаете, радикальные, воинственные, сразу переходят на угрозы, но, тем не менее, вот их взгляды, конечно же, с моими, ну, очень сильно различаются, к сожалению.
Вы помните, когда вы первый раз вышли на пикет? И в связи с чем это было?
Помню. Это было в конце августа 2014 года. Я тогда вышел за солидарность с узниками 6 мая. Это был мой самый первый митинг-пикет.
А сколько раз вас задерживали?
Интересный момент. До наступления моего совершеннолетия задерживали 3 раза, а с момента наступления совершеннолетия, то есть с ноября 2015 года, там уже задерживали, ну, 7 раз точно.
И сколько обычно держат?
По-разному. Где-то 1,5 часа, где-то вот я и сутки пробывал в отделении, тоже было.
Угрожают?
Нет, такого не было.
Но ведут с вами какие-то политические беседы, там сотрудники Центра Э с вами разговаривали специально?
Не было такого, чтобы вот сотрудники Центра Э целенаправленно приезжали в отделение полиции ради того, чтобы со мной побеседовать. Нет, такого не было. Но вот политический прессинг в застенках отделения полиции, конечно же, были. Самое то, что у меня запомнилось, да, из моего пребывания в различных отделениях полиции, так это когда я с 29 по 30 ноября задержался в прессинском ОВД Москвы после задержания за солидарность с бастующими дальнобойщиками против Платона. Тогда, я помню, где-то в середине ночи, где-то в 2-3 часа ночи, меня разбудили сотрудники полиции и чуть ли не насильно пытались у меня снять отпечатки пальцев. Конечно же, очень жестко пытались у меня снять, конечно, отпечатки пальцев насильно, но у них, слава богу, не получилось.
Вам страшно бывает, когда вы выходите вот на улицу и оказываетесь среди, ну, в основном агрессивных, наверное, людей, да, которые совсем вас не поддерживают?
Человек, который придерживается других взглядов, да, ему не должно быть страшно за то, что он несет в общество правду, да. Страшно, конечно же, не страшно, но бывает иногда грустно, что народ не перевоспитывает. Тяжело обществу что-то донести, да, вот это вот, конечно же, бывает грустно, иногда опускаются руки. Но единомышленники, которых у меня много, да, они все-таки не дают мне опуститься, допустим, в депрессивное состояние.
Вы один выходите на одиночный пикет, да? Как публика реагирует, как прохожие реагируют? Безразлично, агрессивно или все-таки много сочувствующих?
Сочувствующих, к сожалению, не так уж и много. В основном они равнодушны, но мы пытаемся донести что-то по Надежде Савченко, по Путина, по Ротенберга, вообще про правящую коррумпированную элиту Российской Федерации, так называемой. Вот здесь, да, они пытаются как-то вот навязать свою точку зрения, агрессивно пытаются возразить на содержание плаката, на мысль, которая зафиксирована на плакате. Здесь, конечно же, приходится иногда защищаться. Бывали скандалы, бывали, когда нас провоцировали, то есть происходили драки, да, были столкновения. Все это было.
Василий, что такое путинизм? Не знаю, можно ли это назвать идеологией, но, наверное, сформировалась уже такая идеология, которую можно назвать путинизмом. Что это такое, на ваш взгляд?
Путинизм, на мой взгляд, это не идеология. Путинизм — это состояние души, да, когда человек лишен собственного разума, лишен умения мыслить, анализировать. Путинизм — это поддержание вождизма и готовость за своего вождя убивать чуть ли не братские народы. Вот я могу сказать, что такое путинизм.
Гостем программы «Итоги недели» был 18-летний гражданский активист Василий Недопекин. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе допинговый скандал, оппозиционную конференцию в Литве и расследование обстоятельств загадочной смерти Михаила Лесина в Вашингтоне. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков.
Явно не праздничным стал день 8 марта для теннисистки Марии Шараповой. Она собрала пресс-конференцию и объявила, что принимала запрещенный препарат мельдоний, известный также как милдронат. В список запрещенных мельдоний попал только 1 января 2016 года, и Шарапова, по ее словам, об этом не знала. Дмитрий Навоша.
Вообще, Шарапова круто поступила, сделав проблему публичной сама и сходу произнеся все правильные в такой ситуации слова. Пусть и поверить ей во всем непросто. Неизбежного в таких случаях разрыва многомиллионных спонсорских контрактов может и не произойти.
Увы, большая часть спонсоров были неумолимы и приостановили сотрудничество с Шараповой. Кроме того, ей грозит дисквалификация на 4 года. Есть те, кто поспешил осудить теннисистку. Вилл Мирзаянов.
Надо ж, и она туда. Это удар не только по престижу самой Марии, но и по всем ее болельщикам. Даже я болел за нее, когда она впервые стала победительницей открытого чемпионата США. Теперь все, приехали.
Но большинство комментаторов Шарапову скорее жалеет. Евгений Дичковский.
Реакция на Шарапову очень пестрая. От «Россия снова получила от западных злыдней» до «И ты, Брут». А я вот что для себя вычленил. Шарапова сделала то, что мы почти разучились делать. Вместо криков о мнимой допинговости препарата, вместо протеста в духе «Россию опять унизили», вместо спортивных гаг и полных отрицаний всего сущего на земле, она признала свою ошибку и вину. Понимая, во что вляпалась, Маша сделала какую-то просто невиданную для современной России вещь. Не заорала, а кто не жрет, а раскаялась.
Впрочем, если Шарапова раскаялась, этого не скажешь о российских патриотах, немедленно начавших обвинять в допинговой афере коварный Госдеп и мировую закулису. Егор Холмогоров.
Я так понял, девочки сказали, либо публичное признание равняется еще один нож в спину российскому спорту и сохранение миллионных контрактов, либо чемодан, вокзал, нягань.
Георгий Черданцев.
Уверен, Сирена Уильямс ест допинг ложками на завтрак, обед и ужин, и даже на полдник, и не попадается. Как они это делают?
Анна Астахова.
Бедная Шарапова и еще многие наши спортсмены, которые попали на допинги. Это политика. Этот препарат долго выбирали специально из тех, какие были рекомендованы и употребляли спортсменами, чтобы, занеся его в список запрещенных с 2016 года, как можно больше спортсменов попались на его употреблении.
Но если бы дело было только в Шараповой. Очень быстро выяснилось, что ее дело – это только вершина айсберга. Коварный мельдоний, кажется, погубил карьеры отнюдь ни одного российского спортсмена. Еще до признания Шараповой было объявлено о положительной допинг-пробе фигуристки Екатерины Бобровой. Александр Осовцов.
В новостной ленте подряд стоят заявления российских спортивных функционеров о клеветническом характере нового немецкого фильма о допинге в российском спорте и информация о том, что российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию подтвердила, что взятая у нее допинг-проба дала положительный результат.
Наталья Демина.
Если у теннисистки Шараповой и фигуристки Бобровой нашли одно и то же запрещенное вещество мельдоний, означает ли это взлет и падение российской допинговой науки?
Начиная со вторника, новости о проваливших тест на мельдонии российских чемпионах посыпались как из рога изобилия. Тут и волейболисты, и регбисты, и шорт-трекисты. Твиттер – санкционный фрукт.
Количество российских спортсменов, у которых обнаружен мельдоний, превысило количество посетивших выставку Серова.
Слово «катастрофа» едва ли не самое мягкое из звучащих в комментариях. Дмитрий Навоша.
Вообще это катастрофа. За сутки на мелдронате попались двое русских олимпийских чемпионов в Сочи и Мария Шарапова. Мутко прямо говорит, что продолжение следует, а он точно знает. И на всякий случай заранее валит все на спортсменов. И это все на фоне дисквалификации легкоатлетической сборной и других российских допинговых скандалов, не слишком гремящих в информационном пространстве только потому, что там гремят кризис и война. Понятно, что сейчас начнутся песни про антироссийский заговор, но украинцев на этом препарате тоже переловили прилично.
И не только украинцев, и не только на мельдонии. Егор Сенников.
Многие так уверенно пишут, что история с Шараповой и мельдонием – спланированная акция ЦРУ, Госдепа, мирового сионизма, что мне даже интересно, а когда выяснилось, что Лэнс Армстронг себе эритропоэтин колол и с него все чемпионства Тур де Франс сняли, это кто кого борол?
Или так, Сергей Медведев.
Вот только не надо сейчас заводить шарманку про «колются все, но ловят русских». Как сказал Пелевин, всемирный заговор против России, безусловно, существует, но проблема в том, что в нем участвует все взрослое население России.
Пока же слово «мельдоний» стало мемом в Твиттере. Твиттер Vital Crusader.
Российский мельдоний – твой.
Евгений Фельдман.
Быстрее, выше мельдоний.
Твиттер мысли президента.
Прокремлевских блогеров призвали признаться в употреблении мельдония.
Твиттер Лондон зовет.
Уж лучше мельдоний, чем полоний.
Не поспоришь. Одна из политических новостей этой недели – форум «Свободной России», который состоялся в Вильнюсе. Организаторы этого мероприятия, среди которых известные оппозиционеры, в том числе Гарри Каспаров, описывают его так.
Ключевые вопросы форума «Свободной России» – перспективы политического и социально-экономического развития России, поддержка политических заключенных и иммигрантов, вероятные сценарии развития России в постпутинский период, борьба с коррупцией, превратившей страну в клептократию.
К содержанию дискуссии на форуме, впрочем, были вопросы и у самих его участников. Альфред Кох.
Нахожусь в Вильнюсе на конференции «Форум «Свободной России». Что интересного? Бажена Рынска подралась с российскими журналистами. Общий лейтмотив – Путин – враг цивилизации, Запад должен его остановить, но Запад слишком слаб и труслив, чтобы занять жесткую позицию. Сижу в фойе Кемпински и думаю, значит, Путин прав, и его действительно некому укоротить, или как? Ужасное ощущение белоэмигрантских посиделок середины 20-х годов прошлого века. Европа должна уничтожить большевиков, иначе они угробят Россию. И одновременно, у красных хлеба осталось на 2 месяца, до осени они не продержатся.
Об упомянутом эпизоде с участием Бажены Рынски рассказывает сама Бажена.
Сегодня в отеле за завтраком телеканала «Россия» с камерами лез в тарелку Каспарову. Мне удалось пресечь незаконную съемку и изъять айфон у одного из говноедов. Менеджер Кемпински, даже не дождавшись приезда литовской внутренней безопасности, отдала телефон, что вопиющее проявление непрофессионализма и слабости. Приехали безопасники. Но понятно же, что делать. Под любым предлогом задерживать и скачивать информацию с телефонов, удаляя незаконную съемку, и вносить в список невъездных. На границе с Литвой эти люди должны быть навеки в стоп-листе.
Журналистов ВГТРК, о которых тут идет речь, действительно попросили покинуть Литву. Они пытались залезть в тарелку не только к Каспарову. Александр Лисенко.
Журналисты обманом проникли в закрытое место отдыха в Козелишке в Тракайском районе и едва не ворвались в зал, где проходило мероприятие. Но их задержала охрана и вызвала полицию, которая вывела журналистов.
И снова Бажена Рынска.
Если бы они просто подошли к Гарри и попросили интервью, то их бы не депортировали. Например, другая пропутинская телекомпания, стоя на улице, попросила интервью у Коха. В отель не лезли. На ужин к министру иностранных дел тоже. И потому их никто не трогал и не тронет. Что же касается «России-24», теперь у обоих наглецов есть рекорд – депортирован из страны Шенгена. Это обстоятельство будет сильно отравлять им жизнь, и, надеюсь, они задумаются о том, что и маленькую страну можно разозлить.
Тут, правда, есть разное мнение. Станислав Яковлев.
Зачем устраивать на всю Европу скандал с изгнанием плохих журналистов, при том, что в Европе даже от плохих журналистов бегать не принято, а тот, кто бегает, тем самым уже признает, что не прав. И при этом своими же руками запускать прямую трансляцию с места событий, которые ни в администрации, ни в ФСБ, ни за какие деньги не придумают просто по бедности фантазии. Настолько эти события постыдны и чудовищны. Особенно, если смотреть их фоном к реальным новостям о настоящих проблемах страны.
В общем, те, кто на форум не приехал, даже оппозиционно настроенные комментаторы, об охранителях не говоря, восприняли происходившее на нем скептически. Алексей Миноровский.
Не понимаю, зачем все эти хорошие и честные люди поехали в Вильнюс. С Бажаной Рынской повидаться? С Аликом Кохом потусить? С Машей Гессен кофе в чиллауте попить? Ведь ясно, что главный оппозиционный вопрос сейчас состоит в создании институтов памяти русской культуры, институтов коммуникации, отличных от СМИ пропагандистского типа. Неужели для этого нужен этот съезд под объективы Габрилянова?
Федор Крашенинников.
Картинка-то красочная, но ведь, по сути, все эти люди никого, кроме себя, не представляют. Во всяком случае, лично я никаких делегатов ни на какой форум не избирал. Поэтому лично мне совершенно не интересен форум в Вильнюсе при всем уважении к некоторым его участникам. Ну, съехались какие-то люди где-то за рубежами поговорить о своем, об эмигрантском. Ну и что?
А вот еще одно событие, произошедшее за рубежами, в пятницу буквально взорвало сеть. Событие не новое – смерть Михаила Лесина. Новы, однако, обстоятельства. Управление главного судмедэксперта Вашингтона сообщает, что смерть была насильственной и наступила от многочисленных ударов по голове. Первый вопрос, не на шутку взволновавший публику, почему же это выяснялось так долго? Александр Плющев.
Не понимаю с Лесиным. Если он умер от тупых травм головы, почему на установление этого факта понадобилось 3 месяца?
Инесса Землер.
Вообще, конечно, мне казалось, что перепутать сердечный приступ с тупой травмой головы даже двоечник не сможет. Ну и, как я понимаю, такая причина смерти, как тупая травма головы, устанавливается экспертом практически сразу. Едва ли на это требуется несколько месяцев.
При том, что, как пишет Алексей Венедиктов,
следствие по делу о смерти Михаила Лесина с самого начала находилось в ведении убойного отдела криминальной полиции Вашингтона. С самого начала.
Второй распространенный жанр – черный юмор. Твиттер «Барон Мюнхгаузен».
Что случилось с Лесиным? Закружилась голова от успехов России, упал, на лету бился о всякую мебель, отскакивал и бился о другую. Бывает.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Поговаривают, что Михаила Лесина никто не убивал, просто он неосторожно ударился головой о путинскую вертикаль.
Дарья Митина.
Убили, значит, Фердинанда-то нашего.
Третья группа комментаторов пишет о жизни и смерти Лесина как о готовом сюжете для Голливуда. Леонид Рогозин.
Итак, Михаил Лесин, человек, знавший множество кремлевских секретов, умирает в Вашингтоне от удара по голове. Выглядит как сцена из «Карточного домика».
Марина Литвинович.
Вся история про Лесина – это готовый сценарий для фильма. Просто вот такая история про веселого парня из КВНа. Добро, зло, большие бабки, власть, телевидение, агентов, молодую жену, яхту и тупой предмет по голове.
Борис Цейтлин.
Смерть Михаила Лесина наступила по естественным в некотором роде причинам. Моральная гибкость столкнула его с твердой поверхностью тупого предмета, к созданию какового был причастен его острый ум.
Пока что можно выделить 2 основных интерпретации. Первая – до Лесина дотянулись из Москвы. Кирилл Михайлов.
Владимир Владимирович, а с Лесиным-то что делать? Да забейте.
Твиттер «Фейк МИД РФ».
Гибель Лесина от многочисленных тупых травм головы, возрождение славных традиций, применение за рубежом ледорубов.
Алексей Цветков.
От чая, видимо, отказался. В США он был в связи с расследованием об отмывании денег и, согласно догадкам, собирался сдать пацанов в обмен на поблажки.
Парадоксально, но вторая версия сводится к тому, что из Москвы не дотянулись. Павел Пряников.
ФБР заметает следы. Жив наверняка этот Лесин.
Олег Козырев.
Как-то все с Лесиным пока напоминает программу защиты свидетелей. В том смысле, что, может, он жив и дает показания.
Вот где раздолье для конспирологов. Сергей Марков.
Первая версия. Лесин сотрудничал с американскими спецслужбами и убит ими или их противниками. Вторая версия. Лесина принуждали к сотрудничеству с американскими спецслужбами. Третья версия. Гомосексуализм. Отель, где его нашли, любимый отель геев. Четвертая версия. Деньги и криминал. Пятая версия. Лесин не убит. Смерть фальсифицирована, а Лесин с американским гражданством где-нибудь в Калифорнии помогает американским спецслужбам готовить госпереворот в России. Агенты нескольких разведок всегда плохо кончают.
Наконец, третье мнение гласит. Неизвестно, кто виноват, но поплатится Путин. Дмитрий Гудков.
Вот про Лесина я бы не торопился. Пока нет официальных документов, все эти тупые травмы, которые ищут 4 месяца, кажутся очень сомнительными. Нужно понимать одно. Это был человек, который, с одной стороны, достиг в жизни всего, а с другой это все и потерял. То есть деньги не вопрос, известность тоже, но при этом со знаком минус, брезгливым отношением бывших коллег. Не пожелал бы я никому под конец жизни вот так взять и потерять цель, да еще и понять, что вместо креативщика-творца стал обычным пропагандистом-охранителем. А убийство кровавым режимом, просто подумайте, что такого мог рассказать экс-министр, что перевесило бы войну на Украине и аннексию Крыма. Невольно вспоминается другой случай. Далеко не бесталанный глава Сталинского союза писателей Александр Фадеев, застрелившийся после долгого запоя прямо напротив портрета вождя и учителя. Нашим бы пропагандистам чуть лучше знать историю, она очень хорошее зеркало.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков. И вот неожиданный поворот этой истории. Алексей Навальный в субботу опубликовал справку о пересечении иностранным гражданином границы Соединенных Штатов. Выяснилось, что Михаил Юрьевич Лесин вылетел из Америки 15 декабря 2015 года, то есть через 40 дней после своей смерти. Алексей Навальный пишет: «Ошибку в базе я исключаю. Железный факт заключается в следующем. 15 декабря некто с паспортом Лесина прошел на погранконтроль в США и пересек границу, не вызвав подозрений ни у представителей авиакомпании, ни у контролеров на досмотре. После терактов 2011 года, как вы сами знаете, на границе все довольно строго, так что данные там действительно сверяют. Можно предположить, что это тело вывезли, при нем был паспорт, и это такая процедура, что в базе отмечается, как будто уехал живой человек. Но кого тогда похоронили в Лос-Анджелесе?» – спрашивает Алексей Навальный. Сейчас мы узнаем, как главные сюжеты недели отражались в передачах федеральных телеканалов. Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну о том, как сожгли автобус под Грозным, боюсь, что телезрители вообще не узнали, а вот что им рассказали о суде над Надеждой Савченко и о скандале на оппозиционной конференции в Литве, откуда выслали российских тележурналистов.
Неожиданно для всех было очень много в телевизоре. То есть этой новостью начиналось, можно сказать, все новостные блоки. И наше телевидение, оно уже вырабатывает свой канон и выработало свой канон пропагандистский, который, я думаю, работает очень успешно. Что я имею в виду? Вот если Савченко просто показывает, вот как она сидит на суде, как она там демонстрирует разные жесты и прочее, как она себя ведет, и не давать ей ни единого слова, вообще не говорить ничего о том, что происходит, и параллельных сюжетах говорит... вообще погибли два наших тележурналиста благодаря Савченко, то этого достаточно, чтобы восстановить всю страну против нее. Действительно, было очень много сюжетов о суде, ни единого синхрона и буквально ни единого слова. Буквально ни единого. А вот дальше с письмом Порошенко это и вовсе превратилось в фарс. Об этом тоже говорили очень много, очень охотно. И особо талантливые головы, в кавычках, пытались добавить максимум иронии и сатиры в эти сюжеты. И что меня поразило, конечно, хотя уж, казалось бы, ничего не должно поражать, что вот неожиданно героями России стали два пранкера – Вован и Лексус. То есть вообще, по сути дела, вот мы уже не раз об этом говорили, что это телефонные хулиганы, которыми должны были хоть как-то заинтересоваться соответствующие органы, они просто шли в оптом и розницу, и было совершенно непонятно. Вот только что зрители буквально вдалбливали в голову мысль о том, что Савченко враг, и это настоящий серьезный враг, который достоин вполне самого сурового наказания, которое ей и собирается приготовить вот с одной стороны, а с другой стороны ее спасли от смерти два народных героя, Вован и Лексус. Вот так вот это вот все переливалось и булькало, вот эта вот информация, я думаю, что это продолжится и сегодня, и завтра в соответствующих программах аналитических. Что касается других вопросов, скажем, вы еще спрашивали о сюжете на свободной прессе в Литве, то здесь тоже, вот этот вот тоже можно проследить тот оптический обман, в котором пребывает наше телевидение. Ведь нашим зрителям уже можно ничего не объяснять, менять причину и следствие местами, и все будет хорошо, потому что пропагандисты смотрятся в свое зеркало, и их отображение им очень нравится. А когда что-то не соответствует вот этим представлениям, они начинают возмущаться. Вот опять этот форум, ну, можно себе представить, что как могли, так и показали участников форума в Литве, форум свободной прессы, и как-то если показывали Киселева Евгения Алексеевича, то он сидел так, что, я уже не знаю, как он сейчас выглядит, но какое-то немысленное пузо он вывалил, и какой-то совершенно немытый, небритый Кох и прочее-прочее. То есть как могли, так и показали. Но самое интересное было вот эта вот история с Зарубиным. Это такая звезда канала «Россия», такой первый отличник. Когда они пытались взять интервью у Каспарова и, соответственно, проникнуть на форум и снимать там, им сначала, то есть аккредитации у них не было, это было ясно с первой секунды, но их просто, эту группу, выслали из страны. Но вот это вот такой сюжет, и дальше идут огромное количество сюжетов, в которых вообще все участники этих сюжетов возмущаются тем, что вообще что такое пресловутая западная свобода слова. Вот люди... Замечательная журналистская бригада из России приходит вообще исполнять свой журнал. а им не разрешают и высылают из страны. То есть пропущены целые звенья, только показано, как эти люди бегут за Каспаровым и как Каспарова от них убегает. Дальше, что тоже, в общем, было очень удивительно, потому что главный комментарий, вернее, это было такое очень длинное интервью, принадлежало то, что меня поразило. Я тоже пропускаю какие-то звенья, потому что, в общем, уже все ясно, как это было сделано. Это не первый раз подобные сюжеты у нас группируются на наших экранах. Ну вот, например, сидит глава московских журналистов. Павел Гусев. Он вообще, надо сказать, достаточно разумный человек и придерживается какой-то очень взвешенной позиции по любому поводу. Здесь он страшно возмущался. Говорил, что нужно немедленно обращаться в суд и нисколько не сомневался в том, что суд выиграет журналиста от ВГТРК. И вот его мотивация. Он говорит, я никак не могу понять. Ведь наоборот, ведь они же понимали, вот оппозиционеры, что их все равно будут снимать, так или иначе. Нужно было высказать свою позицию, поговорить со всеми журналистами, дать интервью развернутое. И тогда бы канал представил две точки зрения. Вот это, конечно, поражает, будто Павел Гусев не знает, что у нас происходит с любыми интервью, которые дают оппозиционеры. От них остаются разве что междометия. Но он, тем не менее, говорит, что вот у нас замечательное телевидение, что у нас предоставляют разные точки зрения, и поэтому все это выглядит как-то крайне несимпатично, то, что происходило в Литве.
Слава, конечно, о допинге это точно говорят, а вот что-нибудь о смерти Лесина и новом витке вот этого загадочного расследования.
О смерти Лесина говорили это на таком, на спокойном информационном уровне, никаких особых комментариев не было. Правда, если я не ошибаюсь, я слышала комментарии Марии Захаровой, но дело в том, что Марии Захаровой теперь так много, она комментирует все очень обстоятельно, достаточно иногда агрессивно. По-моему, она говорила о том, что Россия не получала еще соответственных документов, и вот мы ждем. Нового витка, вот, связанного с тем, что Лесин объявился через 40 дней после смерти, я пока этого не слышала. И я не уверена, что это услышит кто-нибудь и кроме меня в ближайшее время.
А допинговый скандал?
Допинговый скандал раскручивался очень активно, с привлечением тоже огромного количества людей. И сначала это было как-то растеряно. Сначала шли сюжеты, связанные с Марией Шараповой. И сама Мария Шарапова, ну, с каким-то нормальным чувством говорила и объясняла эту ситуацию. То есть она вела себя вполне адекватно. Но ведь дальше уже к ее соло присоединяется целый хор. И вот здесь вот начинается такой вообще стоит плач по всему телевизору. Главная версия, насколько я могла понять, ну, если вот все суммировать всех обиженных и обездоленных вот теперь, а мы все время почему-то выступаем вот в роли таких обиженных, и нужно сказать, Мария Захарова очень много способствует вот этому тону и вот этому вот стилю, вот все нас стремятся как-то обидеть. Так вот, главная была версия о том, что грядет передел фармацевтического рынка. Для того, чтобы эта версия звучала хоть как-то убедительно, к этой версии подключили изобретателя мельтония из Латвии Ивара Калвинша. Он давал большое количество интервью по всему каналу, ему его препарат очень нравится. Как раз вот он и был как бы главным носителем этой версии, что вот сейчас они хотят мельтония отменить, а соответственно аналогичный такой же препарат они хотят внедрить. Так что я думаю, что это тоже еще будет продолжаться, потому что как-то жертвы мельдония, они как-то растут в такой в арифметической прогрессии. Какого-то развернутого интервью Мутко по этому поводу я не слышала ни разу. Хотя, казалось бы, его голос здесь должен звучать громче всех. А вместо этого мы услышали, если я не ошибаюсь, это был руководитель Конкобежного союза, выдвинул такую мысль, что вот его подопечным, то есть мастерам конькобежного спорта, в крови которых нашли мельтоний, подбросили этот препарат, скорее всего, конкуренты по команде. И вот это вот такая версия, я думаю, привлекательная для нашего телевидения, что какие-то ее отзвуки мы тоже еще услышим.
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.